Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович.
Добрый вечер.
Сегодня мы продолжим рассказ о диалоге Платона «Государство». Виктор Петрович, ну вот вы сказали, что сначала у нас идет демократия, потом олигархия, потом демократия, потом тирания. И что ж так постоянно все меняется, а потом после тирании опять демократия? Видит Платон выход из этой ситуации?
Да, если ничего не предпринимать, то, конечно, чередоваться различные формы неправильных государств будут вечно. Если не попытаться построить правильное государство, которое будет построено на истинных основаниях, на истинном учении о природе, о мире, о бытии. Вот таким истинным является государство, придуманное, точнее, можно сказать, открытое Платоном, то государство, которое он и пытался реализовать вместе с Дионисием. Достаточно большая часть диалога государства и посвящена описанию того, как построить это государство и каким оно должно быть, как его поддерживать, чтобы оно не скатилось в какую-нибудь неправильную форму.
Интересно, что по учению Платона структура государства должна соответствовать природе человека. Вот в прошлый раз мы уже говорили, что по учению Платона душа состоит из трех начал.
И это очень важное замечание. Вы совершенно правильно обращаете на это внимание. Государство должно строиться не на каких-то вымышленных идеях, а на истинной природе вещей. Если государство состоит из людей, то, соответственно, и оно должно отражать человеческую природу. А человек имеет в себе три начала – яростное, вожделеющее и разумное. То есть, говоря на современном языке, свободную волю, чувственные впечатления и разум. В каждом человеке может главенствовать одно из этих начал. Кто-то более умен, кто-то более мужественен, а кто-то стремится к чувственному познанию. И, соответственно, и государство должно учитывать этот троякий склад человеческого характера, существование вот этих трех типов людей. Немножко забегая вперед, можно сказать, что ответ, который дает Платон на свой вопрос, поставленный в начале, что такое справедливость, звучит так. Справедливость – это соответствие природе. Несправедливо, если ремесленник будет заниматься управлением государства. Несправедливо, если мужественный человек, воин, будет пахать. Несправедливо, если умный человек, философ, будет воевать. Каждый должен заниматься своим делом, то есть делом, соответствующим его природе. Тогда будет правильное государство, и в таком государстве будет царствовать справедливость.
Ну, конечно, каждый должен стоять на своем месте.
Да, для нас это очевидно. Но во времена Платона мысль эта была далеко не очевидной. Ведь мы вспоминаем, каковы действительно были исторические формы государства. Во всем мире государства в основном были двух типов. Ну, в основном были одного типа. Тираническая монархия. В Греции существовала демократия, как охлократия, как власть, распределяемая по жребию. Но если мы посмотрим с современной точки зрения, конечно же, те формы государственного устройства, которые существовали в античности, тирания или охлократия, даже нас с вами не могут удовлетворить. Мы прекрасно понимаем, что государство должно быть справедливым и устроенным на разумных началах. Поэтому мы вполне можем сказать, что Платон был одним из первых философов, который поставил эту проблему со всей серьезностью. Государство нужно строить на серьезных научных, философских основаниях, и править государством должны наиболее достойные, наиболее умные люди. Поэтому в этом плане заслуга Платона мне представляется очень важной. Я это говорю для того, чтобы мы могли правильно понять все те недостатки учения об идеальном государстве, на которые чаще всего и прежде всего обращается внимание. Поскольку существуют три начала в человеке, и в соответствии с этими тремя началами существуют три типа людей, которых Платон называет философами, то есть люди, у которых главенствует разумное начало, стражами, люди, у которых главенствует яростное, волевое начало, и ремесленниками, то есть те, у кого главенствует вожделеющее или чувственное начало, таковы главные сословия в государстве.
Но здесь, конечно, уместно вспомнить миф о колеснице, о котором мы говорили в прошлый раз.
Да, когда Платон описывает три начала в человеческой душе, как возничего и двух коней, влекущих эту упряжку, где кони символизируют разумное и вожделеющее начало, а возничий символизирует яростное, то есть волевое начало, и показывает, что от самого человека, от его свободной воли зависит, кто же в нем победит, философ или человек, любящий чувственное наслаждение. Подводя итог платоновской теории сословий в государстве, мы можем сказать, что Платон начисто отрицает какую-либо сословность имущественную, сословность в государстве, устроенную по власти и так далее. Люди не должны делиться в зависимости от того, много или мало у них денег, собственности, власти. Люди отличаются друг от друга по природе. И вот именно эта природная сословность и должна лежать в основе правильного государства. Иначе говоря, в обществе должны существовать только три сословия. Ремесленники – люди, в которых главенствует чувственное стремление, воины, люди, в которых главенствует яростное волевое начало, и философы, наиболее разумная, ну и, разумеется, наиболее малочисленная часть государства.
Конечно, это какая-то утопия, потому что если мы посмотрим на современную ситуацию, да и вообще на мировой опыт развития государства, то, конечно, там все стоит далеко не на талантах человека.
Ну, Платон на то и философ, чтобы строить идеальное государство. Философ предлагает правильную модель, истину. А насколько люди к этой истине могут приблизиться, это уже зависит от нашего с вами желания.
А переход из одного сословия в другое возможен? Может ли, например, страж стать философом или ремесленник стать философом?
Хороший вопрос. Платон на него отвечает достаточно просто, но при этом он проблему не поднимает. Он пишет, страж философом стать может. Более того, философов выбирают среди стражей. Философами не рождаются, философами становятся. Но с самого начала в государстве определяются люди, кем они будут, стражами или ремесленниками. А из стражи уже определяют философов. Почему так? Скорее всего, наверное, потому, что ремесленник, то есть человек, который любит чувственное наслаждение, ведь вспоминаем тот самый миф о колеснице, ведь это человек безвольный, человек, который отдал полностью власть своему этому темному началу, началу, влекущемуся к пассивным чувственным наслаждениям. А воин – это человек волевой, который может заставить себя сделать то, что нужно, но не совсем хочется. Мы прекрасно все с вами понимаем, что занятие философией, как вообще занятие науками, часто бывает вещь достаточно сложная и местами очень неприятная. То есть ученый – это всегда человек волевой, который может заставить себя сесть за учебники, подчинить свою жизнь строгому распорядку, подчинить свою жизнь, иначе говоря, истине. Поэтому очевидно, что философ – это человек волевой. Безвольный человек ученым стать не может. Поэтому только из стражей и могут возникать философы. Ну, а философ, конечно же, уже не может стать ремесленником по определению. Человек, который возвысился до истины, упасть обратно, конечно, может. Все возможно с человеком, но в идеале это невозможно. Так же, как ремесленник не сможет стать ни стражем, ни философом, потому что это уже человек уже безвольный. Он должен заниматься своим делом. Его не нужно изгонять из государства, его не нужно преследовать. Он тоже нужен. Нужны хлебопашцы, нужны ремесленники, нужны гончары, нужны все люди. Но они должны заниматься своим делом.
Виктор Петрович, а как Платон планирует создание этого идеального государства?
Ну, этот процесс достаточно сложный. И Платон об этом говорит весьма подробно. Что государство, которое мы имеем сейчас, должно подвергнуться очень серьезным изменениям. Нужно начинать вести работу по всем фронтам. Но прежде всего нужно начинать с того, что у власти поставить философа. С этого нужно начинать. И во всем его слушаться.
То есть мудрого человека по мифу Платона о крылатой колеснице, у того, которого главенствует доброе начало и главенствует в колеснице которого именно благородный конь.
Да, вы правильно отмечаете, что современное словоупотребление может ввести в нас некоторое заблуждение. Слово «философ» для Платона – это синоним, скорее, слова «мудрец», который в современном языке мы можем лучше обозначить словом «ученый». Но не только ученый, потому что мудрец здесь для Платона – это человек высоконравственный, и знающий истину, и знающий все. А для нас слово «философ» – это выпускник философского факультета какого-нибудь университета, и это слишком сужает платоновский смысл этого термина. Подводя итог, мы должны сказать, что во главе государства должен встать мудрец, мудрый человек, которого все должны слушаться, должны признать, он знает, как построить государство. И после этого начинаются, как бы мы сказали, реформы по всем фронтам. В области экономики, собственности, семьи, воспитания, литературы, искусства, армии во всех областях должны произвести серьезнейшие изменения. Но самое главное изменение в собственности. Мы помним, как начинается искажение государства из-за собственности. У людей появляется разная собственность, появляются богатые, бедные, властные, безвластные и так далее. Поэтому Платон призывает отказаться от собственности полностью. Собственность – главный враг идеального государства. В идеальном государстве все должно быть общее.
Но как же общее? Ведь это невозможно. У каждого есть своя семья, у каждого есть свое хозяйство. Что же, и жены, и дети должны быть общими?
Да, общим должно быть все. Ничего личного. Ложка, вилка даже должны быть общими, не говоря уже о женах и детях. Вы что, какие жены, какие дети? Это самое главное начало для коррозии государства, когда появляется моя семья, моя жена самая любимая, мои дети самые умные, которым я буду потворствовать для устройства их на более хорошую работу. Нет, все вопросы должно решать только государство. Начнем с наиболее, может быть, такого болезненного вопроса, который часто люди не понимают, с вопроса семьи.
Семья должна быть уничтожена?
Да, семья должна быть уничтожена. Вопросами продолжения рода должно заниматься государство. Ведь как получается в настоящей жизни, пишет Платон, люди сходятся беспорядочно. Умный мужчина с глупой женщиной, красивая женщина с уродливым мужчиной. В идеальном государстве должны быть все умными, красивыми, сильными, смелыми. Не должно быть глупых, уродливых людей, которые не знают, что делать, делают неправильно, не умеют ничего делать, не умеют защищать свою родину и так далее. Этим важным вопросом должно заниматься государство. И Платон даже пишет, что правители могут пойти даже на некоторый обман. Потому что люди не могут сразу все понять. Не могу согласиться, ну как это так, я люблю ее или его, а мне говорят, зачиная детей, вот с той-то или с тем-то. Нужно как-то тактично, путем даже обмана, пишет Платон, убедить людей, что так лучше, так будут рождаться более здоровые, более умные дети. Если родится больной ребенок, его, конечно, нужно уничтожить. Государство должно заниматься важными делами. Самым главным делом для Платона является устойчивость государства. Если государство будет распыляться на разного рода мелочи, оно не устоит. Главным для Платона является государство. Разного рода проблемы, которые могут возникнуть в этом государстве, типа родился уродливый ребенок. Но зачем распыляться, тратить силы, деньги на то, чтобы растить этого человека, который никогда не станет ни воином, ни хорошим ремесленником? Зачем? Лучше его сразу уничтожить. Жестоко, но справедливо по Платону. Каждому, как говорится, свое. Если ты не ремесленник, не воин, не философ, ты не должен жить.
То есть больные увечные не должны существовать в этом государстве?
Да. Да, государство должно состоять из здоровых, сильных, мужественных, умных граждан.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о диалоге Платона «Государство». Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.